Главное не начать путаться в показаниях.
Что такое просветительская деятельность?
Несут какую-то ерунду, которая совершенно непонятна.
Сегодня, получается, как бы не может быть альтернативных точек зрения.
Блогер Вася, прежде чем открыть рот, он что, должен куда-то направить текст того, что он будет говорить?
Полицейские подбросили запрещенное вещество.
Рискуют попасть за решетку.
Приговорили к 2,5 годам колонии.
Сроки за посты в соцсетях уже давно не редкость для России.
2 года заключения за 2000 рублей.
Вынесли приговор первому фигуранту так называемого...
В третьем чтении Совет Федерации принял поправки в закон об образовании и вводит такое понятие, как просветительская деятельность. Хотелось бы немного уточнить, что есть просветительская деятельность, кто имеет право на это просвещение.
Что касается просветительской деятельности, действительно, в закон об образовании были внесены изменения, они вызвали некий ажиотаж в обществе. Но проблема-то в чем? Сам по себе текст закона, он никакой особой угрозы, вот на первый взгляд, не несет. Введено понятие, что такое просветительская деятельность. Понятие очень общее, широкое. Но вот в этом как раз и вся проблема. Плюс еще одна статья, которая говорит о том, что правительство должно регламентировать эту просветительскую деятельность путем принятие там разного рода постановлений. И еще один момент, который касается просветительской деятельности, в том, что при осуществлении просветительской деятельности должна соблюдаться, ну, грубо говоря, правда в истории, в исследованиях и так далее. С одной стороны, мы понимаем, для чего это, да, чтобы не искажалась история, не искажались основные направления нашей политической деятельности российской и так далее.
Ну, первостепенная цель как раз такая.
Вот, первоначальная цель именно такая. Но первый момент. Что такое просветительская деятельность? Очень расплывчатое понятие. Кто сюда может попасть? Это решит правительство. Когда оно решит и как оно решит, никто не знает. И это всех напрягло сразу же.
Угу. А потому когда, что... кстати, окончательно утвердят закон?
Ну вот, я думаю, буквально в ближайшее время, он направляется уже сейчас, по-моему, Совет Федерации его принял.
Нет, смотрите, какая
направляется
ситуация.
К президенту.
И вот буквально с ним днями... сейчас ситуация простая. Его принял Совет Федерации, одобрил. И, если мне память не изменяет, 30 или 31 марта он был направлен президенту Российской Федерации для, соответственно, подписания, ну, либо отклонения, да. Как это у нас предусматривается в Конституции. Ну, по крайней мере, такие сведения содержатся на сайте Государственной Думы, где история этого закона, она, так сказать, движение этого закона по инстанциям парламентским, она описана. Что интересно в этой связи, правительство, которое, собственно, в соответствии с этими изменениями, это является ключевым органом, который, собственно, определяет, кому необходимо этому закону подчиняться и каким образом, в своем заключении на этот законопроект написал буквально 2 абзаца о том, что правительство рассмотрело законопроект и считает эти изменения актуальными. Все.
Но то ясности есть, никакой не внесло, поэтому публичное
сопротивление пошло. Закон предусматривает, что правительство должно этот вопрос, по сути дела, отрегулировать. Правительство говорит о том, что актуальность изменений созрела.
Но это вот один момент, да, а вот тот момент по поводу... который я говорил насчет правдивости всех этих вещей, это же, с другой стороны, если поглубже копнуть, это же определенного рода цензура.
Конечно.
Цензура на просветительскую
Конечно.
Деятельность. Вот каким образом она будет осуществляться, опять-таки должно решить правительство. По поводу чего народ-то и стал возмущаться, и в частности было письмо, вот самое такое весомое, на мой взгляд, это письмо Российской Академии Наук, группа наших академиков, обратилась вот с таким письмом на имя президента, с тем, чтобы он этот закон не подписывал. Ну, что будет, посмотрим.
Больше того, на Change.org была выложена петиция, 276 тысяч набрала, кажется, может быть, сейчас уже даже и больше, там, потому что там счетчик-то крутится, мама, не горюй, с какой скоростью. Вот. Госдума в пояснительной записке указала, что закон направлен прежде всего на защиту школьников и студентов от... использование просвещения для пропаганды чуждых нашему народу ценностей и так далее. Слушайте, ребята начинают уже, так сказать, тонуть в болоте. Ну, давайте тогда принимать закон следом. А что такое пропаганда?
Ну, вот непонятно, потому что...
Закон о ценностях и так далее, и так далее. То есть вот несут какую-то ерунду, которая совершенно непонятна. Но при этом, как Михаил Викторович верно заметил, насколько раздутое определение. Просветительская деятельность. Мы с вами сейчас занимаемся просветительской деятельностью. Мы рассказываем о том, как законы принимаются, как они применяются, какой путь они проходят.
Получается,
мы же просвещаем.
Нам нужно какой-то уведомительный, разрешительный характер.
Никто этого не знает. Никто этого не знает. А то, что я сейчас говорю, что этот закон, так сказать, сырой и, в общем-то, только внес сумятицу, это как, пропаганда чуждых ценностей? Или это просто мое мнение?
И вот еще смотрите, вспомним относительно давнее время, когда ну, на заре, скажем так, перестройки пропагандировалось и что неслось вообще в массы, что должны быть альтернативные точки зрения, в том числе, например, на историю. У нас много разного рода политических событий исторических, которые вызывают разнотолки. Сегодня, вот читая даже этот закон, мы можем оттуда подчеркнуть то, что взгляд на данные события должен быть один. Тот, который определит правительство. Это значит, какой? Какой выгоден государству. Ну, хотя, например, тоже. Не все факты могут быть выгодны государству. Я это понимаю.
Тоже интересный вопрос. Кем и как это будет контролироваться?
А вот это все и отнесено к компетенции правительства. Вот то есть они должны решит. Сейчас издать постановление толщиной с этот стол, наверное, да? Где они будут писать? Кто должен получать разрешение и надо ли его получать, и как его получать. Блогер Вася, прежде чем открыть рот, он что, должен куда-то направить текст того, что он будет говорить? Или как? Или какую-то подборку своих передач за 10 лет, да, чтобы некий орган решил, что он что делает? Потому что определения пропаганды-то нет.
С учетом того, что это в законе об образовании, скорее всего, Рособорнадзор будет заниматься этим вопросом. Но это только мои предположения. Что будет у нас по факту, никто не знает. Поэтому это и напрягает народ.
Но опять же, в образовании есть определенные стандарты, по которым действуют. Нужно ли принимать для этого закон какой-то дополнительный, если у нас уже есть какие-то регламенты?
Конечно. Вот как раз просветительская эта деятельность, в отличие от образовательной деятельности, которая у нас законом предусмотрена, она не базируется на программах образовательных. Вот образовательная деятельность как таковая, там предполагается наличие образовательных программ. То есть четко по программе, где, что и как. А вот просветительское за пределами этих программ. Поэтому такие программы вроде бы и не нужны, но тем не менее опять-таки закон предусматривает определенное методическое какое-то обеспечение в отношении вот такой просветительской деятельности.
Так в этом-то основной прикол-то и состоит, что понятие просветительской деятельности внесли в закон об образовании. Казалось бы, узконаправленный закон, который регулирует определенную человеческую деятельность, образование. Стало быть, раз просветительскую деятельность туда включили, она должна касаться только образовательной деятельности.
Образовательных учреждений.
Да. То есть по логике вещей профессор с кафедры должен отмолотить методичку, после чего может что-то сказать от себя. Но он же все-таки проводил какие-то изыскания, изучения, да? Может что-то сказать от себя. И вот его немножко ограничивают, да, ну, пытаются, по крайней мере, ограничить какими-то вот рамками уже просветительской деятельности, потому что она внепрограммная, да, чтобы он как бы не агитировал. А если это его профессиональное мнение, если он, так сказать, в результате исследования документов пришел к выводу, что официальная точка зрения на какое-то событие, она несколько неправильная. Но смех-то не в этом. Смех в том, что определение-то говорит о том, что просветительской деятельностью могут заниматься государственные органы, общественные организации, юридические и физические лица. То есть кто угодно, по сути дела. То есть получается, само по себе определение распространяется на любого человека, который... В том числе и на нас сейчас. Потому что ну, мы рассказываем о каких-то вещах. И как же тогда быть? Запретить рассказывать? Уточнить? Тогда почему это сразу в законе не уточнено?
Но в законе, насколько я помню, есть уточнение лишь по поводу иностранных вмешательств в российские установки. И вот тут сразу же возникает вопрос, как это отразится на иностранных лекциях преподавателей, ну, то есть на тех преподавателей, которые будут, иностранных преподавателей, которые будут приезжать сюда с лекциями, дабы просветить.
Ну, вот как раз вот именно Российская Академия Наук-то выступила именно в том числе касательно вот этих иностранных ученых, которые приглашаются сюда, в Россию. Потому что сейчас, чтобы пригласить ученого, ну вот если такой закон будет принят, нужно будет согласовывать с какими-то инстанциями государственными возможность его приглашения, это раз, а с другой стороны еще и в каких рамках он может выступать и что он может говорить. На фоне этого, ну, я думаю, многие просто-напросто откажутся приезжать. Может быть, эту цель и преследовали изначально разработчики законопроекта, не знаю.
Нет, ну на самом деле, вот возьмем ту же самую историю. Например, Тойнби, да, британский историк, и, скажем, наш Ключевский, к примеру, да, или там современные какие-то, так сказать, ну возьмем учебник истории, например, всемирной там истории или там истории России. Так вот, ну это разные научные школы, это разные, скажем так, методологии исследования, это разные факты, на которых люди основывались. То есть одним ученым доступны одни факты, другим другие. Так вот, если наши ученые, так сказать, выстроили какую-то историческую последовательность, а британские ученые считают, что дело было по-другому, вот это как? Это просвещение или это уже пропаганда?
Непонятно.
Вот абсолютно непонятно.
Либо вот...
Я извиняюсь, Михалыч, что это самое, не даю сказать, просто пока мы мысль не ушла. То есть, скажем так, наши ученые пишут, что там древние славяне, хотя какие они древние, если они возникли в период, так сказать, раннего Средневековья, жили, так сказать, в деревянных домах и срубах. А, скажем, польские ученые утверждают, что славяне в период своего возникновения проживали в землянках. Это, простите, как? Это пропаганда каких ценностей? Или это просто исторический факт?
Или просто они не пришли к общему мнению?
Ну вот есть, смотрите, проблематика.
Даже вот возьмем совсем недавнюю деятельность нашего правительства. Возьмем вот совсем на днях буквально. Министр обороны вновь засекретил материалы, касающиеся Великой Отечественной войны. То есть прежний министр обороны как раз в свое время рассекретил, сейчас опять их перевели вот в секретную сферу. И, допустим, какой-то зарубежный историк опубликовал или желает выступить с лекцией, касающейся каких-то событий, которые у нас на сегодняшний день попали в разряд секретных. Это значит уже прямое противоречие с нашей позицией. Он не вправе озвучивать. Хотя он, может быть, у себя там уже озвучивает и книжки какие-нибудь написал. Но здесь у нас в России получается, что это, ну, степень информации носит секретный характер. И как быть?
Самый большой ужас того, что вот мы прямо сейчас нарушаем этот закон. Он, правда, если бы он уже вступил в силу. Вот Михаил Викторович, он преподаватель, к примеру. Он читает лекции в университете. У него есть методичка. Я просто практикующий юрист. У меня на закон, ну, другой взгляд. Не в смысле он противоположный, да? Там убийство есть убийство, там кража есть кража. Но я немножко по-другому трактую, потому что сталкивался, скажем, с другими примерами. И опять же, я вправе это высказать в рамках просветительской деятельности? Или это все-таки нарушает официальную точку зрения, установленную Министерством образования в виде методических рекомендаций? Вот.
Ну, вот просто вот, вам вот нужно будет теперь отправить запрос. Вот. И все-таки, если закон может стать барьером для научной и образовательных сфер деятельности, мы же говорим о том, что это все абстрактно и очень размытые понятия, и пока еще толком непонятно, кто будет иметь право на просвещение. Почему же тогда общество так сильно резонансно отреагировало на этот закон?
Слушайте, так потому что общество обманывают постоянно. Потому что сначала обществу говорили, что давайте мы вам объявим дачную амнистию. Это я уж просто как юрист рассуждаю. Кто хочет, может зарегистрировать построенный дачный домик. Смысл амнистии в том, что не надо получать разрешение на строительство, да, не надо его вводить в эксплуатацию. То есть вы можете уйти от бюрократии, предусмотренной жилищным кодексом и градостроительным кодексом, и просто продекларировать, что у вас есть дом, И таким образом он станет вашей собственностью.
Кстати, каждый год они продлевают эту дачную амнистию.
Почему продлевают? Да потому что после этого ввели имущественный налог, не основанный на каких-то безумных расчетах, а самый что ни на есть рыночный. Поэтому давайте, ребята, регистрируйте свои дачи, и тут же вам через два года прилетело. Возьмите налог, так сказать, транспортный. Повысили акциз на бензин, мотивируя тем, что мы повысим акциз на бензин и отменим транспортный налог. В результате на сегодня мы имеем и акциз высокий, и транспортный налог. И здесь народ ждет того же самого, потому что каким образом правительство может отрегулировать? Да оно может записать очень просто, да, что говорить на исторические темы может только дипломированный историк. А на юридические только дипломированный юрист. А если вы не врач, значит, не имеете права... ничего говорить даже о том, как ваша собственная болезнь протекала. Еще до бреда может
быть. Хотел бы сказать, что до сих пор очень много среди ученых людей, выходцев из Советского Союза, кто реально чувствовал и знал, что такое цензура. И как не давали, например, работать по конкретным темам, как, например, изымали какую-то литературу, это же было не когда-то там, давным-давно в 20-30-е годы, да, это было и в 70-е годы. И поэтому многие люди это помнят и не хотят возврата к этому.
То есть все-таки они боятся больше не каких-то бюрократических моментов в форме заполнения документации, а именно боятся, что им не дадут сказать то, что они хотят сказать.
Речь больше идет об таком навязанном избыточном контроле со стороны государства, за вот мыслью человека, да, за его идеями, потому что ну, кто-то вот конкретной идеей занимался, например, работал, разрабатывал это, а сейчас скажет, а нет, извини, это немножко не стыкуется с политикой нашего государства, не
да
отвечает интересам.
Зачем? Вот зачем регулировать вот эту вот так называемую просветительскую деятельность? Ну зачем? Ну, если я несу в микрофон какую-то чушь, но меня никто слушать не будет. Ну, найдется с десяток психов, которые вот тоже считают, что Земля плоская. Я говорю о том, что она плоская. И еще 100 человек там считают, что она плоская.
Но они безобидные.
Кому от этого плохо-то?
Ну, а и с другой стороны, есть у нас действующее законодательство, которое устанавливает в том числе уголовную ответственность. Например, за экстремистскую деятельность, за разжигание там... межнациональной розни, за проявление там расизма и всего
вот
прочего.
Это речь, что здесь идет то же самое, грубо говоря. Зачем нам еще один такой же закон, который будет дублировать
вот
все эти
моменты? Вот я боюсь, что он будет не совсем такой. Вот эти установленные, перечисленные мной законы, они устанавливают ответственность человека. И это является сдерживающим фактором, чтобы кто-то сюда не лез. Все остальное должно быть разрешено. А у нас вот как раз все, что касается всего остального, сейчас пытается этим законом как-то процензурировать. Вот в чем опасность-то это.
Ну вот мы говорим у нас, а как же другие страны? В других странах подобные законы существуют, и если существуют, то как они реализуются?
По-разному, я так скажу.
Закон об антиамериканской деятельности.
Антиамериканская?
Свежайший пример, сколько его там, пару лет назад его приняли. Запрещено все, что противоречит американским интересам.
Получается, мы идем к этому же?
Ну, получается, что мы идем к этому же. Ну, просто должны ли мы к этому идти? Ну, давайте вспоминать, так сказать, более ранние вещи, которые там происходили одновременно. Да? Маккартизм в США, когда просто упоминание коммунистической партии там могло повлечь, по-моему, 2 или 3 года заключения. И наши времена, когда... По указке сверху, например, запретили кибернетику как вообще научную деятельность. Ну, давайте дойдем до этого идиотизма. Ну, почему нет-то? Ну, как еще? Понимаете, просветительская деятельность, это же все-таки, даже из ее определения данного в законе, все-таки это следует, что это какое-то мнение, публично высказанное. Как его можно отрегулировать? Только запретить мнение,
и самое, к сожалению. Интересное... Принимать-то решение о запрете и ограничении будет какой-то конкретный чиновник, не специалист в той или иной сфере, например, не те же ученые, да, которые вот близко и хорошо, например, знают ту или иную сферу, а это будет чиновник, который вот он посчитал, что это будет противоречить. проводимой политики партии. Это не совсем правдивые, по его мнению, высказанные какие-то идеи. Тогда возникает резонный вопрос. Вот не столь давно обсуждали на страницах печати, в страницах печати диссертацию нашего министра культуры.
Кстати говоря.
И как раз выводы-то были такие, что он имеет право на иную альтернативную точку зрения. Сегодня, получается, как бы не может быть альтернативных точек зрения. Должна быть одна, единственно правильная.
Причем ученые-то заявили, что это не диссертация, это бред какой-то. А им ответили, что почему бред? Вот его научная точка зрения вот такая.
Ну, по поводу бреда. У нас достаточное количество человек, которые мнят себя профессионалами и могут нести разную информацию в массы, в том числе претендуют на истину. Этот закон, он как-то отрегулирует эти вмешательства или же нет?
Слушайте, вот как можно отрегулировать вмешательство? Вот возьмем доктора Мясникова.
Ну, я, допустим, хочу рассказывать людям, как правильно делать массаж, но у меня, мое мнение, оно не подкреплено сертификатом, то есть оно не специализированное, но, тем не менее, я позволяю себе это сделать, и многие люди меня слушают, но это может быть неправильно, это может причинить вред.
Вы знаете, вот закон-то, он эти вопросы регулирует. Если ваше выступление причиняет кому-то вред, тот, кому причинили вред, собственно говоря, может обратиться к защите закона, начиная от гражданского иска и заканчивая, так сказать, заявлением в полицию, где, собственно, и указать, что он вас слушал, заложил себе левое ухо, ногу за правое ухо, и у него там, так сказать, коленка треснула.
Но это будет только в том случае, если мы
закон
дойдем до какого-то
закон позволяет
инцидента.
Защитить свои права гражданину. То есть не надо еще ставить надсмотрщиков, которые будут за вами глядеть. Дальше поехали. Доктор Мясников, с которого я начал, да, дипломированный врач, главврач какой-то там больницы, постоянно рассказывает какие-то там способы лечения. Все помнят его коронавирусное выступление о том, что, ребята, от чего вы, собственно, маски носите, еще что-то, молиться надо. Раз Господь наслал на нас такую вот кару, значит, надо молиться и сидеть, ждать, пока выздоровеешь. Это вот что? С бодуна человек, я не знаю, там как. Вот тут доктор после этого. И какова должна быть реакция на это? Лишение его медицинской лицензии? Или высылка из страны, как в 2018 году собрали всех несогласных, на пароход посадили и отправили с Божьей помощью плавать. Кто доплыл, молодец.
Здесь ведь, смотрите, изменяется и видение правильности. Вот если уж мы заговорили по поводу ковида, вспомните информацию, которая давалась, опять-таки, в СМИ год назад. Везде, вот буквально вчера читал, и это публиковалось на страницах центральной прессы по поводу того, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует не носить маски на постоянной основе медицинские, потому что от них проку нет. Их нужно одевать только тем, кто заболел. Вот тогда они, ну, скажем так, таким образом будут защищены остальные. И эта позиция была со стороны, в том числе и Министерства здравоохранения, озвучена, и она, по сути говоря, пропагандировалась.
Да, но у нас и при сегодня этом есть позиция... внутренние нормативные документы, заставляющие вот носить маски, да, всем.
Это буквально озвучивалось примерно за месяц до того, как мэр Собянин, да, обязал всех носить маски в Москве и установили меру ответственности за неношение этих масок. Возникает вопрос.
Все, мнение неправильное.
Мнение...
С этого момента мнение
стало неправильное.
Организация здравоохранения. То есть, к чему я это все, вот мы с Михаилом Викторовичем, к чему это все говорим? Вот, понимаете, вот мы уже минут 20 примерно сидим и с потолка буквально берем ситуации полной вот бредовости. Поэтому как это можно отрегулировать, непонятно. Какие санкции за это, за нарушение вот этого, так сказать, ограничения, даже представить себе невозможно. А если так, для чего это вообще сделано? Значит, есть какое-то, так сказать, желание подкручивать гаечки аккуратненько. Как начали там культурненько так, вот закончик об уголовной ответственности за нарушение чувств верующих. Казалось бы, ну, что ж тут такого? Опа, а нарушение чувств верующих, это что такое? какие-то появились эксперты, которые начали оценивать, нарушили чувство, не нарушили. Люди начали потихонечку отъезжать на 2, на 5 лет там на лесоповал, да? Возьмем, так сказать, блогеров, да, за перепечатки, за какие-то, да, там и так далее. То есть сейчас же просто ужас, что начнется. И получается, что кому-то надо создать очередную ситуацию, которая позволит либо, так сказать, увеличить количество, так сказать, лесопильных бригад, либо создать какую-то ненужную ситуацию напряжения в стране. Вот. А уж скорость, с которой эта штуковина пролетела через Госдуму с Советом Федерации, она меня просто поражает.
Ситуацию напряженную они уже создали, потому что многие уже обеспокоены, в том числе и как раз те люди, которым есть что сказать, это представители
научных организаций. Вот люди и ждут какого-то очередного, так сказать, подвоха.
Раз уж мы с вами заговорили о закручивании гаек, слышала по поводу закона о банковской тайне, что у налоговой инспекции сейчас будет больше доступа и больше прав к нашим данным. Так ли это?
Не совсем так. Хотя сама по себе реакция на это, она тоже показательна. Но в данном случае, конечно, народ перенервничал. Ну, поскольку дело-то такое животрепещущее, все касается. Суть в чем вот того изменения, которое внесли в налоговый кодекс? Получать сведения о наличии счетов у граждан, о движении средств по ним, ну, в общем, обо всем, что с этим связано, налоговая инспекция и так могла раньше. В рамках проведенной проверки, при определенных процедурах и так далее. Сейчас же, после вот внесения этих изменений, налоговая инспекция имеет право запрашивать не сведения, а документы, подтверждающие, что то или иное лицо владеет счетом и может им распоряжаться. Ну, проще говоря, копию паспорта из банка они могут запросить, и банк им обязан дать. Сделано это для того, чтобы налоговая инспекция могла документально обосновывать свои претензии к налогоплательщику. Ведь когда налогоплательщику задают вопрос, а вот вы деньги-то где получили, а это вот ваш счет или не ваш счет, налогоплательщик, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, позволяющей не давать показания против себя, может просто отказаться подтверждать или опровергать. Он просто заявит, что да не скажу я вам ничего, потому что имею право не говорить. И тогда у налоговой инспекции исчезает возможность каким-то образом доказывать. Да, конечно, можно опрашивать свидетелей, там еще кого-то, да, кто там видел, слышал, знает, но это косвенное доказательство. Теперь налоговая инспекция может просто обратиться в банк, и банк просто ей представит копию документа, из которого будет следовать, что да, вот подозреваемое лицо действительно является распорядителем этого счета. Вот, собственно, и все. Это, ну, немножко ухудшает ситуацию, но принципиально ничего не меняет в правах налоговой инспекции.
Здесь просто в традиции российского народа не платить налоги полностью. Вот здесь как раз это шаг, который позволяет налоговой службе более тщательнее изыскивать возможности взыскания, ну, скажем так, платежей с нерадивых налогоплательщиков. Но у нас всегда общество стоит на стороне налогоплательщика. Ну, это, наверное, понятно в какой-то степени. Это таков российский менталитет. Поэтому все немножечко напряглись.
Борьба общества и государства – это совершенно нормальная ситуация.
Ну, мне кажется, просто скоро в таком случае и закон о персональных данных отменят, потому что уже не останется никаких персональных данных, и все будет в открытом доступе. Каждый может, любое ведомство может сделать запрос и получить ту или иную информацию.
Закон о персональных данных не защищает персональные данные от внимания компетентных органов. Он защищает их бесконтрольное распространение. Он не дает возможности, пытается не давать возможности, скажем так, да, персональные данные сеять как пшеницу, так сказать, в поле. Кто хочет, тот пусть и получает информацию. Кому интересно, тот, собственно, может все узнать. Но полиция, налоговая инспекция и прочие, они, соответственно, и как имели доступ к персональным данным, так и имеют.
Да,
другое дело, что в рамках этого закона они обязаны защищать ту информацию, которую они получили. Потому что есть понятие там налоговая тайна, есть закон о персональных данных, которые все эти ведомства обязаны соблюдать и, собственно, пытаются это сделать.
А сегодня, кстати, вот когда мы говорим о персональных данных, да, ведь за распространение персональных данных предусматривается и административная ответственность, и уголовная. И вот если мы посмотрим практику, касающуюся уголовной ответственности за разглашение персональных данных, то, как правило, мы видим случаи привлечения к уголовной ответственности, когда какой-то представитель специализированной структуры правоохранительных органов, там, допустим, таможни, либо лицо, работающее в какой-либо организации, которая имеет доступ к персональным данным, например, телефонные компании, они по просьбе каких-либо лиц предоставляют им данные о конкретном лице. Даже не о сливе там, массы какой-то, а вот именно в основном уголовные дела касаются конкретных, то есть разоблачение конкретных данных, раскрытие конкретных данных по конкретному лицу, по запросу.
Еще одно новшество касаемо наших социальных сетей. Сейчас хотят сделать так, чтобы вход в наши социальные сети был исключительно по данным паспорта. Для чего это нужно?
Насколько я помню, не только вход, а прям-таки даже регистрация. И тут два вопроса. Что делать с теми, кто уже зарегистрировался под ником Бармалей? Вот он должен что сделать? Что он заявить о том, что он Сидоров Петр Сергеевич? И показать паспортные данные. Это, говорит, первый вопрос. И второй вопрос. Зачем? Ну, зачем? Ответ, мне кажется, простой. И мы как раз сегодня... Да, мы как раз только что это обсуждали. Мы идем к тому, что государство пытается нас всех тотально контролировать. Меня удивляет здесь другое. Наша, так сказать, вечно окруженная врагами страна в данном случае дает данные о своих гражданах иностранным государствам. Ведь я же в Фейсбуке должен буду регистрироваться по паспорту. Стал быть, где-то в Агентстве национальной безопасности США, которая рулит Фейсбуком, будет написано: Шевченко Андрей Иванович живет там-то и там-то, любит морковку на завтрак. Или, не дай бог, у него есть долги, стал быть, можно ему предложить деньжат, он станет шпионом. Вот об этом как. Но это я углубился. На самом деле не очень понятно, как это осуществлять технически, без, скажем так, введения электронных паспортов.
Сначала нужно дождаться введения электронных паспортов, а затем уже, вероятнее всего, нас обяжут регистрироваться.
Правильно. И думаю, что к этому-то данным все и идет, потому что электронные паспорта будут вводиться там, не помните, с 23-го или с 24-го года там уже.
Ну, где-то в ближайшее
время. Да, где-то в ближайшее время. Вот. Соответственно, к этому же моменту подготовят какой-то, так сказать, законопроект о ссылках на эти электронные паспорта и все такое прочее. Но при желании контролировать процесс можно и сейчас, потому что огромная масса населения зарегистрирована в госуслугах. Как правило, это одна и та же электронная почта, что и в соцсети, и в госуслугах. Поэтому в госуслугах личность человека подтверждается специальными, так сказать, организациями, да, которые проводят эту верификацию. Поэтому, по идее, все это, так сказать, можно увидеть и сейчас. Но, тем не менее, идет к тому, что все мы будем под колпаком.
Ну, здесь вопрос. Да, цели понятны, но как будет реально все это дело осуществлять? Например, Российская Федерация не единственное государство, да, и у нас интернет не закрыт границами Российской Федерации. Можно идти зарегистрироваться и за рубежом без предоставления и предъявления паспорта, и активно потом действовать под этим там ником, допустим, в каких-то сетях на территории Российской Федерации. Ну, в Китае, да, там более-менее ограничено, но в остальном-то мире нет. И кто мешает, например, зарегистрироваться какому-то пользователю там, я не знаю, на Украине, да? Или в Беларуси?
Абсолютно. Ну, я захожу в сеть LinkedIn, которая официально заблокирована в Российской Федерации. Через VPN я захожу в сеть LinkedIn и управляю своим аккаунтом. То же самое будет и здесь. Мы прекрасно помним эту жуткую битву Роспотребнадзора с Телеграмом.
И чем она закончилась?
Да ничем. Просто они тихо отказались от блокировки. Так вот, ну, не афишируя.
Андрей, ждите правоохранительных органов за чистосердечное признание.
Меня радует-то не это. Меня радует другое, что во время великой битвы с Телеграмом Роспотребнадзора, да, мы регулярно натыкаемся на ссылки, так сказать, то телевизионных станций, причем государственной собственности, типа там Россия ТВ, о том, что у них есть телеграм-канал. Да? Первый канал говорит о том, что у него есть телеграм-канал. Какие-то, так сказать, ведомства заявляют о том, что у них там работают телеграм-боты для того, чтобы, так сказать, население могло этим пользоваться и получать какие-то ответы на простые вопросы и так далее. Но при этом телеграм-канал блокируется, он запрещен и все такое прочее.
И замедляется.
Вот. Нет, это не Телеграм. Замедляется-то как раз Твиттер.
А, Твиттер, да.
Вот. Ну, это вообще уже из области какого-то анекдота. Я думаю, что это чисто политическое заявление, что вот давайте замедлим Твиттер. Потому что, ну, сделать же ничего с этим не могут. Ведь на Твиттер-то, так сказать, российская юрисдикция не распространяется, поэтому запретить что-либо публиковать Твиттеру невозможно. Да? Заставить убрать какой-то пост тоже невозможно. Но отреагировать нужно, поэтому заявляют о том, что вот мы Твиттер замедлим.
Ну, может быть, тем самым хотят понизить его популярность у российского пользователя, да, вот таким вот образом.
Ну, да.
С тем, чтобы либо Твиттер бы начал играть по нашим правилам на нашей территории.
Чего не будет точно.
Ну, некоторые ведь согласились таки.
Ну, на самом деле, вот процесс, грубо говоря, взаимодействия нашего государства с интернетом выглядит очень странно. Потому что, ну, если вы хотите как-то влиять на то, что происходит в социальных сетях и на сами социальные сети, ну, надо тогда влиять. То есть,
или создавать.
Чего дурака-то валять, да? Ну, то есть, вот обещать Google оштрафовать на 1 000 000 рублей, ну, сами понимаете. Ну, и что ему с того? Оштрафуйте его на 1 000 000000, на 2, на 5. Тогда это будет заметно. А 1 000 000-то, ну что ему за проблема? То же самое и здесь. Вот давайте замедлим Твиттер. Ну, каким образом? Рубильника никакого нет. Значит, что будет происходить? Минсвязи, который имеет соответствующие электронные адреса всех операторов связи, имеющихся в России, разошлет циркулярное письмо с указанием снизить скорость конкретно Твиттера там в 2 раза. Для пользователя это вместо 1 секунды он будет ожидать 2. Твиттер ведь не Ютуб, это не видеоканал, там 140 знаков сообщения. Это ж по современным меркам, я не знаю, миллисекунда. Это ж просто объем, я уже не знаю, чем, ну, фактически как это называется, статистическая погрешность. Его даже не определишь, сколько времени занимает передача этого сообщения. Ну, то есть, опять же, какая-то вот ненужное совершенно заявление, так, пугалочка. Ну, вот примерно так, наверное.